Здравствуйте. Сегодня вторник, 4 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону в Днепропетровской области. США приостанавливают военную помощь Украине до изменения позиции Киева в отношении условий прекращения огня между Россией и Украиной. Насколько реальна покупка американскими инвесторами компании Nord Stream 2, оператора трубопровода «Северный поток-2»? Также сегодня.
Вручение наград Американской киноакадемии прошло в Лос-Анджелесе. По латвийскому времени глубокой ночью. Многие жители Латвии не спали и следили за церемонией в прямом эфире.
Латвия празднует присуждение латвийскому режиссеру первой в истории страны премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». Командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Дропатый в понедельник признал, что в результате российского ракетного удара по полигону у поселка Черкасское в Днепропетровской области, находящемуся более чем в 100 километрах от линии фронта, погибли украинские военнослужащие. Как пишут украинские средства массовой информации, на полигоне находились военные 157-й отдельной механизированной бригады. Каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принял их своевременно, все понесут ответственность, заявил Дропатый, сообщив, что инициировал независимую проверку с участием военной контрразведки. Российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что в результате удара погибли около 150 украинских военнослужащих. Украинские источники пишут о десятках погибших и большом числе раненых. Эти данные не подтверждены официально. Это не первый подобный случай в ходе войны России против Украины. Аналогичные удары, повлекшие значительные потери, были нанесены в ноябре 2023 года в Запорожской области и в июне 2024 в Харьковской области Украины. В свою очередь, ВСУ в феврале 2024 года нанесли удар по полигону под Волновахой, это оккупированная часть Донецкой области, тогда погибли десятки российских военных. По данным украинского военного корреспондента, главного редактора издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова, при ударе по полигону в Черкасском погибли почти 40 и были ранены около 100 украинских военных. Вот что он рассказал о случившемся и о причинах таких больших потерь.
Трапилось коригованный ракетный удар по расположению.
Это был корректируемый ракетный удар по расположению батальона резерва, где находились военнослужащие, покинувшие часть и находящиеся в процессе перевода в другие воинские части. По имеющимся данным, погибли до 39 человек, около 90 были ранены. Трагедия произошла главным образом из-за того, что этот лагерь был легко заметен всем видом разведки врага. В нем одновременно находилось большое количество людей, палаток и автомобилей, что делало его заметной целью. Враг сумел обнаружить лагерь с помощью разведывательного дрона. К сожалению, наши средства противовоздушной обороны не смогли обнаружить этот дрон и не смогли предупредить личный состав о его присутствии. Военные, находившиеся на месте во время удара, подтвердили, что не получили никакого предупреждения. Основные потери произошли из-за того, что личный состав находился в открытых палатках, расположенных на ровном поле, что делало их уязвимыми. Если бы были установлены хотя бы элементарные укрытия, такие как брустверы, возможно, потерь удалось бы избежать. Открытое размещение палаток и большое количество людей в одном месте сделали лагерь легкой целью для врага. Понятно, что войска нельзя обучать только малыми группами. Понятно, что иногда надо проводить построение. Но при размещении больших воинских частей, что иногда необходимо, следует учитывать риски, связанные с использованием дронов. Украина имеет множество мест, где можно разместить бойцов без риска быть обнаруженными. Это примерно за 200 километров от фронта. Но войска нужно размещать и в Днепропетровской области, вблизи линии фронта. Просто не так плотно и не на открытых пространствах, а средства противовоздушной обороны должны быть задействованы для защиты расположения войск. На четвертом году войны у нас есть радиолокационные системы, способные обнаруживать высоколетящие дроны, что может обеспечить своевременное предупреждение или даже перехват. К тому же должна быть установлена ответственность командиров, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Необходимо определить, на каких условиях командования должна быть ответственность за размещение большого количества людей в открытых условиях, что делает их уязвимыми для наблюдения со стороны противника. Возможно, потерь могло быть еще больше, если бы враг нанес дополнительные удары.
Это был украинский журналист Юрий Бутусов. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Время свободы. Президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине после спора с украинским президентом Владимиром Зеленским в овальном кабинете на прошлой неделе. «Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы», цитируют американские средства массовой информации слова чиновника Белого дома, сказанные на условиях анонимности 3 марта. Президент ясно дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели, сказал чиновник. При этом в сообщениях агентства Bloomberg и телеканала Fox News отмечается, что это не окончательное прекращение помощи Украине, а пауза, которая продлится до тех пор, пока Трамп не придет к выводу, что руководство Украины действительно стремится к миру. Точный объем, затронутый решением Трампа военной помощи, не ясен, но передача оружия на сумму в 3 миллиарда 850 миллионов долларов, санкционированная Конгрессом при прежнем президенте Джо Байдене, еще не была распределена Белым домом. С момента вступления Дональда Трампа в должность президента в январе новая военная помощь Украине не утверждалась. Официально о приостановке помощи Украине не объявлялось, но Дональд Трамп вчера в своем посте в социальной сети Truth Social вновь довольно резкой форме раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о том, что до мира в Украине еще очень далеко. Вот что говорится в этом посте.
Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть его долго. Это то, о чем я говорил. Этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без Соединенных Штатов. Вероятно, не самое лучшее заявление, сделанное с точки зрения демонстрации силы против России. О чем они думают?
Это был пост президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social. Несмотря на спор между Трампом и Зеленским в овальном кабинете в Белом доме в минувшую пятницу, который привел к отмене подписания соглашения по редкоземельным металлам, а также несмотря на требования американской администрации к Зеленскому извиниться за свое поведение, которое президент Украины отверг, почему такой пост Трампа появился именно в этот момент, было понятно не сразу. По-видимому, президент США отреагировал так на заголовки отчетов о встрече Зеленского с журналистами после его поездок в Вашингтон и в Лондон. В них и была вынесена цитата Зеленского. Я имею в виду слова о том, что до мира еще далеко, которые Зеленский действительно произносил. Впрочем, он неоднократно произносил их раньше. А вот что Зеленский сказал на вышеупомянутой встрече с журналистами.
До угоды про закончение войны...
До соглашения об окончании войны еще очень далеко. Никто шаги в этом направлении еще не предпринял. Мир, которого мы ждем в будущем, должен быть справедливым, честным, а главное, устойчивым. И он должен быть очень-очень конкретным, с очень-очень конкретными гарантиями безопасности и с очень конкретными носителями этих гарантий безопасности.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Многие отмечают, что президент России Владимир Путин пока, по крайней мере, не высказывался по поводу произошедшего в Белом доме в пятницу. Да и вообще почти не появлялся на публике в последние дни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после прихода к власти Дональда Трампа перенес свою критику исключительно на Украину и европейские страны. Вот что, к примеру, он сказал вчера, я цитирую, «последние 500 лет, когда более-менее сформировались сформировался Запад в том виде, в котором он дошел до наших дней, естественно, с какими-то изменениями, все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике. Колонизации, войны, крестоносцы, Крымская война, Наполеон, Первая мировая война, Гитлер, США не были подстрекателями. Конец цитаты. Это заявление Сергея Лаврова выглядит, мягко говоря, смелым с точки зрения исторической науки. Ну и, конечно, стоит напомнить, что страны Европы в заявлениях Лаврова в течение многих лет представали не иначе, как вассалы, действующие исключительно по указке из Вашингтона. А по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, коллективный Запад, который, по мнению Лаврова, сформировался аж 500 лет назад, не такой уж и коллективный.
Зашедшая в пятницу в Белом доме, безусловно, продемонстрировала, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования вокруг Украины. Киевский режим и Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны. Поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно. Выпадает очень важный элемент. И, как неоднократно говорил, в том числе и президент Путин, киевский режим отказывается по регулированию посредством переговоров. Кроме того, мы видим, что коллективный Запад частично стал утрачивать свою коллективность. Началась такая фрагментация коллективного Запада, нюансировка в позициях ряда стран, групп стран. Остается группа стран, которая скорее составляет партию войны, которая заявляет о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят о том, что необходимо скорее выйти на мирные условия, хотя и появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов, хотя говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный, уже детализированный мирный план, пока не приходится.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также сказал, что если Соединенные Штаты действительно приостанавливают поставки военной помощи Украине, это будет, цитата, наверное, наилучший вклад в дело мира. Ну а Дональд Трамп вчера, отвечая на вопросы журналистов, дал понять, что не собирается иметь дело с Владимиром Зеленским, пока тот не согласится с его взглядом на то, на каких условиях должен быть заключен мир в Украине. Трамп ответил на обвинение в том, что он слишком сближается с Россией, вторгнувшейся в Украину 3 года назад, избегая критики Владимира Путина и идя ему на уступки. По словам Трампа, в отношении Москвы он всегда занимал более жесткую позицию, чем любой из последних 4 президентов Соединенных Штатов. При этом, в отличие от Зеленского, Трамп уверен, что войну в Украине можно остановить очень быстро, хотя для этого и нужно согласие и России, и Украины, и стран Европы, и США.
Для танго нужны двое, так что придется заключить сделку с Россией и придется заключить сделку с Украиной. Потребуется их согласие, согласие европейских стран, потому что, я думаю, это важно, и наше согласие тоже. Я думаю, что все должны, образно говоря, собраться в одной комнате и заключить сделку. И сделка может быть заключена очень быстро. Это не так уж и сложно, и это можно сделать быстро. Возможно, кто-то не хочет заключать сделку, и если этот кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек долго не протянет. К нему быстро перестанут прислушиваться. Я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я верю, конечно, что и народ Украины хочет этой сделки, потому что он пострадал больше, чем кто-либо другой. При президенте Буше Россия получила Грузию. При президенте Обаме она получила большую базу для подводных лодок. Вы понимаете, я имею в виду Крым. При президенте Трампе Россия не получила ничего, а при Байдене они попытались получить все. Всю большую Украину. И получили бы, если бы я не выиграл выборы. Единственное, что получила Россия от меня, это противотанковые джавелины для Украины и санкции против России. Помните джавелины, когда сотни танков двигались на Киев? Путин подтвердит, что для России это было не очень хорошо. Я хочу справедливости. Я не принес России ничего, кроме горя, в виде джавелинов и санкций. Обама дал Украине одеяло, а Трамп дал джавелины. Это известная фраза. А потом про меня говорят, что я близок к России. А сделка нам нужна, потому что гибнет очень много людей, которые не должны гибнуть. Но не забывайте, Трамп не дал России ничего, а другие президенты отдали ей все.
говорил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Вчера же руководство Верховной Рады Украины опубликовало обращение, в котором поблагодарило США за поддержку Киева и заявило, что приветствует инициативы Дональда Трампа по запуску переговорного процесса в рамках усилий по достижению мира. Вклад США как стратегического партнера Украины имел решающее значение среди международных союзников поддержку нашей страны в самые сложные времена ее истории. От имени украинского народа Верховная Рада Украины выражает глубокую благодарность президенту Дональду Трампу, Конгрессу США и американскому народу за твердую и последовательную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за предоставленные Украине пакеты помощи в сфере безопасности, которые способствовали стабилизации ситуации на линии фронта. Украинский народ больше всех на свете желает мира и верит, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия станут решающими в скорейшем прекращении боевых действий и достижении мира, говорится в обращении, появившемся на сайте парламента Украины. А вот о чем Дональду Трампу напомнил вчера британский премьер Кир Стармер, который выступал перед парламентом с отчетом о прошедшем в выходные саммите европейских государств.
Одного соглашения по минералам явно недостаточно. Но позвольте напомнить ему, Россия – агрессор, Зеленский – военный лидер, чья страна подверглась вторжению. И мы все должны поддерживать его, а не лебезить перед Путиным.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 4 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сразу два западных издания, немецкий таблоид «Bild» и британская газета «Financial Times» написали со ссылкой на высокопоставленные источники в США, ведущихся уже несколько недель в Швейцарии, переговорах о покупке американскими инвесторами компании Nord Stream 2. Это оператор трубопровода «Северный поток-2». Эта сделка якобы позволит возобновить поставки в Германию российского трубопроводного газа, который, по сути, будет становиться американским. Понятное дело, не без бесплатно. Официальные лица в России, в Соединенных Штатах и в Европе либо отрицают факт переговоров, либо отказываются от комментариев. Слово экономическому обозревателю «Свободы» Максиму Бланту.
Фразу «этого не может быть» пора исключать из лексикона. Так что обсуждаем то, что сегодня кажется крайне маловероятным. В конце минувшей недели сразу два издания, немецкий таблоид «Bild» и британская «Financial Times», написали о том, что спецпосланник по особым поручениям президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл в последние несколько недель периодически наведывается в Швейцарию. Там он ведет переговоры о возобновлении поставок в Германию российского газа по так и не сертифицированному трубопроводу «Северный поток-2». Инициатором переговоров оба издания называют Матиаса Варнига, бывшего генерального директора, принадлежащий «Газпрому» компании Nord Stream 2. Она является оператором трубопровода. Схема выглядит на удивление незамысловато. Американский бизнес получает контроль над трубопроводом, покупает у «Газпрома» газ и перепродает его в Германию уже как американский. Цена будет выше, чем на российский трубопроводный газ, но дешевле, чем на американский сжиженный. Пока факт переговоров подтверждают только неназванные источники в администрации США. Косвенным подтверждением служит тот факт, что в январе этого года зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 получила исключительную отсрочку по делу о банкротстве, как минимум на 4 месяца. С просьбой об отсрочке обратился «Газпром», основной акционер Nord Stream 2. А основанием послужило предположение «Газпрома» о том, что новая американская администрация и февральские выборы в Германии могут оказать существенное влияние на судьбу газопровода. И спецпосланник Трампа Ричард Гренелл, и бывший гендиректор Nord Stream 2 Матиас Варник сам факт переговоров отрицают, тем более что Варник официально находится в американском санкционном списке. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле о переговорах ничего не знают. В «Газпроме» от комментариев отказываются. Но источники Financial Times в администрации Трампа туманно рассуждают о том, что при реализации описанной схемы выиграют все. Владимир Путин получит дополнительный стимул закончить войну, Германия – гарантии стабильности поставок благодаря участию американских инвесторов, а сами американские инвесторы – хорошую прибыль. Подобного рода построения теоретически вполне укладываются в курс на нормализацию отношений между США и Россией, взятый после памятного телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. И в переговорах о покупке российского газа Германии без участия Германии тоже ничего нового. Цена таким переговорам невелика. Ну, просто потому, что у Германии может оказаться своя точка зрения и на отмену санкций, и на возобновление поставок российского газа, даже если он будет называться американским, и на способность США, или уж тем более американского бизнеса, хоть кому-то, хоть что-то гарантировать в том, что касается Владимира Путина. Так что реанимировать «Северный поток» или бежать за акциями «Газпрома» я бы не торопился.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. В Казахстане разгорелся скандал после того, как в минувшее воскресенье в Астане посол России Алексей Бородавкин на праздновании Масленицы заговорил о скорой, по его мнению, победе России в войне с Украиной. Казахстанские власти постарались не привлекать общественное внимание к этому заявлению, однако запись выступления Бородавкина попала в социальные сети и стала вирусной. С подробностями корреспондент программы «Настоящее время Азия» Дурен Хыргельдин.
На празднование Масленицы у Православного собора в Астане организаторы пригласили послов России и Беларуси. Им же в разгар праздника и предоставили слово. Судя по всему, свои выступления дипломаты не согласовывали и, похоже, даже не репетировали. Потому что поздравительная речь российского представителя дипмиссии в Казахстане обрела совсем не праздничный смысл. Алексей Бородавкин рассказал собравшимся о желаемых итогах в захватнической войне в Украине.
Я хочу сказать, что, как и тогда, все мы ждем этой победы, ждем с нетерпением. Я хочу сказать, что она наверняка скоро придет.
Свидетель жаркого спича Бородавкина – журналист Рауль Упоров. Он и опубликовал теперь уже скандальные кадры с российским дипломатом. Видео растиражировали казахстанские телеграм-каналы, а в посольстве поспешили оправдаться и заявили, что посол имел в виду совсем другое. Но контекст будущей военной победы, которую ждет Бородавкин, очевиден, говорит Рауль Упоров.
Вроде как речь. Поздравляю всех с Масленицей, там... мирного неба над головой. Ну, обычно стандартное поздравление. Потом такая пауза. Ну, видать, дяденьку что-то захотел сказать. И вот он выдал вот это вот. Несмотря на то, что на видео там есть аплодисменты, громких аплодисментов прям таких вот, что все аплодировали, такого не было. Надо это отметить четко.
Государственные медиа скандальную тему с участием российского посла предпочли обойти стороной. На сайтах издания об этом инциденте нет даже замет. Зато в социальных сетях видео стало вирусным. И его активно обсуждают казахстанцы, которые считают неприемлемой пропаганду войны.
Себя победите.
А куда наши власти смотрят? Ему можно высказываться, а наших простых опашек закрывают в камеру.
Вопрос Лукину. Вы этого добивались своим заявлением о том, что казахстанцы поддерживают расходы на парад?
Гнать такого посла надо в три шеи, оккупант.
Пьяный бред этого дьяка-посла не произвел никакого впечатления на людей. Нет дураков, воевать черт знает за что.
За три года войны в Украине казахстанцы неоднократно высказывались о российской агрессии и делали это публично. Власти казахстанских городов запрещают проводить митинги в поддержку Украины. Даже недавний пикет россиянина, противника войны, закончился арестом и штрафом. А история с послом Украины в Казахстане Петром Врублевским, который в интервью блогеру осудил российскую агрессию, закончилась для него увольнением. На слова Алексея Бородавкина, ни Акорда, ни Министерство иностранных дел республики до сих пор никак не отреагировали.
Власти Казахстана, если говорить про внутреннюю политику, понятно, чью сторону они заняли абсолютно. То есть парни арестовали. Мы знаем, что когда было вот недавно три года войны в Украине, и памятнику в Алматы тоже Шевченко принесли цветы и флаги, это сразу все убрали. Моментально. Чтобы в Казахстане не было явных признаков поддержки украинского народа.
Исследование Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения «Демоскоп» показало, что треть опрошенных казахстанцев оправдывают войну в Украине под влиянием российской пропаганды. Еще треть граждан страны искренне опасаются, что в перспективе Россия может напасть и на Казахстан.
Ну и последняя тема. В Латвии не стихает радость по поводу присуждения премии Американской киноакадемии «Оскар» мультфильму «Поток» латвийского режиссера Гинца Зилбалодиса в номинации «Лучший анимационный фильм». Это первый «Оскар» в истории независимой Латвии. Зная номинации, многие жители страны наблюдали за церемонией вручения премии до глубокой ночи и с ликованием встретили решение киноакадемии. С подробностями из Риги Андрей Лешкевич.
Исторический момент. Мультфильм «Поток» с травмой латвийского режиссера Гинца Зилбалодиса получает премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». Вручение наград Американской киноакадемии прошло в Лос-Анджелесе. По латвийскому времени глубокой ночью. Многие жители Латвии не спали и следили за церемонией в прямом эфире. Позолоченные статуэтки создателя мультфильма «Поток» вручили голливудские звезды Эндрю Гарфилд и Голди Хоун. Ведущий оскаровской церемонии Конан О'Брайен устроил для аудитории небольшой урок географии, рассказав голливудским звездам, где находится Латвия. А после награждения «Потока» пошутил: «Эстония, теперь мяч на вашей стороне».
Фильм из Латвии был номинирован впервые, поэтому для нас это имеет большое значение. Мы очень вдохновлены и надеемся скоро вернуться снова. Мы все в одной лодке. Нам нужно преодолеть наши различия и найти способ работать вместе. Спасибо.
«Поток» — это история серого котенка, который лишается дома из-за разрушительного наводнения и отправляется в путешествие на лодке вместе с другими животными. В мультфильме не произносится ни одного слова. Гинц Зилбалодис работал над мультфильмом более 5 лет. Он не только режиссер картины, но и художник, продюсер и один из композиторов. Помимо Латвии, над фильмом также работали студии в Бельгии и Франции. До «Потока» Зилбалодис снял анимационный фильм «Таинственный остров», тоже без слов. Латвийского режиссера называют героем интровертов. То, с какой невозмутимостью Зилбалодис отреагировал на оскаровскую номинацию, стало мемом и предметом пародий. В латвийских кинотеатрах «Поток» стал самым посещаемым фильмом в истории, обогнав «Титаник» и «Аватар». А в оскаровской гонке обошел такие блокбастеры, как «Дикий робот» и «Головоломка 2», самый кассовый фильм прошлого года и самый кассовый мультфильм в истории. Победу на «Оскаре» Зилбалодис и его команда отметили бургерами в фастфуд-ресторане «In-N-Out». Такая традиция появилась после победы «Потока» на «Золотом глобусе» в начале этого года. И это своеобразное посвящение американскому актеру Полу Джаматти, который в прошлом году отправился со статуэткой «Золотого глобуса» прямиком в бургерную. Кстати, сам Джаматти поздравил «Поток» с «Оскаром», как и сотни других пользователей.
Сегодня многие приходят сфотографироваться с фигуркой оскароносного кота в центре Риги. Так, например, сделал президент Латвии. Популярная шутка. Будет ли в Латвии теперь объявлен выходной, как это было после того, как сборная Латвии по хоккею добилась бронзы на чемпионате мира?
«Золотой глобус», которым наградили команду мультфильма «Поток», выставили на всеобщее обозрение в Латвийском художественном музее. Теперь в Латвии ждут самую престижную в мире кинонаграду.
Из Риги передавал Андрей Лешкевич. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».